У нас необычная часть, вторая часть нашего служения – это не проповедь, это общение. Поэтому пусть вас не смущает то, что там не за кафедрой приходится стоять, а здесь, что все-таки оно было более похоже на доброе христианское общение. Сегодняшняя тема, цель того, вот этой встречи – это рассказать церкви о церкви. Интересно, рассказать церкви о церкви, рассказать о том, как живет наша церковь, рассказать о том, о принципах нашей церкви, о цели нашей церкви, о работе церковного совета и ответить на некоторые вопросы, с которыми мы соприкасаемся. Мы видим в этом необходимость, друзья. Почему? Все-таки разные представления людей, люди видят то, что происходит в церкви, и у них складывается свое понимание. А, это, наверное, вот так, а может быть, вот так, и схема готова. Все, все уже знает, как оно все функционирует. Немножко это для улыбки сказано. Друзья, мы сегодня хотим немножко засвидетельствовать, сказать о том, как мы с вами прожили уже, начинаем жить второй год, вместе с вами трудимся, совершаем служение. Надеемся, что и дальше по Божьей милости, по благодати Господней мы сможем развиваться. В нашей поместной церкви нам вместе с вами, друзья, силою наших молитв, силою посвященности, чем дальше, тем большего количества братьев и сестер, удается очень многое сделать. И об этом мы хотим сегодня рассказать вам, о нашем служении, о том, как оно проходит. Я желаю предложить текст Писания для прочтения, и затем будут несколько свидетельств членов нашей церкви и некоторые вопросы, связанные с жизнью нашей церкви, мне бы хотелось вам предложить. Первое послание Тимофею, глава 3, стихи 14 и 15. Первое послание Тимофею, глава 3, стихи 14 и 15. Напомним, что это эти послания, как первое послание Тимофею, второе послание Тимофею, также послание Титу, они среди исследователей Библии носят название пастырские послания, то есть это руководство для служителей. Вот тем, что эти три послания помещены в Библии, очень четко говорится для всех людей о том, что в Церкви Христовой тайн нет. И вот то, как должны функционировать служители, на чем они должны опираться, каковы принципы их служения, отношения к другим, они известны. Поэтому каждый член церкви, он обязан проверить, соответствует или нет. Поскольку церковь из среды себя выбирает служителей. Мы читаем эти два стиха. «Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины». Текст достаточно известный. Текст достаточно известный. Павел пишет Тимофею, который в то время нес служение в Ефесской церкви. Знаете, достаточно сложная сама по себе вот церковь на момент ее формирования. Очень много оккультизма, очень много колдовства, очень много и того, что просто даже сегодня мы бы над ним просто смеялись. Говорят об этом городе, что в то время, когда Павел писал это послание, этот город был свалкой, вам слово понятно, что такое свалка, да? Куда мусор свозят. Он был свалкой отживших суеверий и колдовства. То есть то, во что уже не верили в других частях, в других провинциях Римской империи, в Ефесе воспринимали как за истину. Можете представить, что из себя представлял этот город. И вот именно в эту среду Дух Божий послал Павла. И нигде в другом городе столько чудес не было совершено Павлом, как именно в этом городе. Для чего? Вернее, почему эти чудеса происходили? Не потому, что Павел решил показать свои способности, как я могу чудеса совершать. Было серьезное противостояние с силами зла, именно с этой отжившей свалкой, вернее, свалкой с отжившими суевериями. Нужно было против этого колдовства, против этого суеверия, пустых поклонений, просто действительно разврата, нанести по этому бастиону, по твердыне греха удар. И вы прекрасно понимаете, что для этого должен быть удар сокрушительной силы. Деяния апостолов говорит так, с такой силой превозмогало слово Господне. О каком городе это сказано? Именно о Ефесе, 19 глава Деяния апостолов. Поэтому, друзья, вот Павел пишет, он понимал, что и туда именно в этот город. Это важно отметить. Он рекомендовал, и он, скажем так, это была его ответственность, чтобы церковь Ефесская не оказалась без попечения. Вы прекрасно понимаете, кого вот на самый ответственный участок, кого надо направлять? Как вы думаете, ваша логика, что вам подсказывает? Опытных служителей. Тимофей был молодой, ну как, относительно молодой. И Павел его туда направил, он в нем доверял ему. Это достаточно было сильное противостояние, с которым столкнулся Тимофей. И он говорит, это слова утешения, слова того, кто был за его спиной. Говорит так: Тимофей, я хочу к тебе прийти, потому что он понимал, что ему нужна помощь. Но говорит, если я замедлю, ты должен знать, как надо поступать в Доме Божьем. А церковь Бога Живого – это, обратите внимание, столб и утверждение истины. Мы неоднократно подчеркивали, церковь не вырабатывает истину. Она не определяет истину. Важно отметить, она знает истину и держит ее на высоте. Столб и утверждение истины. Что колонна поддерживает? Крышу, правда, да? Особую массу. Так вот, церковь, она знает истину и эту истину поддерживает. И ты, Тимофей, должен знать, что ты не можешь изобретать того, чего нет в Священном Писании. Что Господь не повелел. Этого не может быть в церкви. Поэтому это очень серьезная ответственность, которая стоит сегодня и перед нашей поместной церковью, понимать, что мы не вырабатываем истину. Истина во Христе. Сегодня мы слышали проповедь утром на эту тему. Истина познается при изучении Священного Писания. И истина приводит к свободе человека. И она об этом прямо говорит. Сегодня утром у нас была проповедь, как определить, в истине я или нет. Позвольте задать вопрос. Вы помните, какой главный принцип, как могу я узнать, что я в истине? Вот интересно, да? Как можно узнать, что я в истине? Это по наличию осуждения сердца. Вот если сердце меня осуждает, я в истине. Странные мысли. Но мы не будем повторять проповедь, которую сегодня звучала. Очень интересный текст. Когда ты со своим пониманием истины, со своим отношением к ближнему, приходишь пред Божье лицо, и ты самый умный на свете человек, самый опытный, каковым ты себя считаешь, иначе ты же не будешь поступать, правда? Если ты в чем-то не уверен, ты не будешь так поступать. И так со своим багажом знаний, опыта, что у тебя там еще за плечами, называй, пожалуйста, ну немножко улыбнемся. Ты вот с этим грузом приходишь пред Божье лицо, и вдруг понимаешь, что это твоя важность. Вот те твои критерии, твое понимание ближних, твоя оценка всех людей, они просто ничто. Перед чем, когда ты понимаешь, что Бог больше сердца твоего, то есть больше твоих возможностей, и, что самое важное, Он знает все. Значит, ты ничего не знаешь или немножко знаешь. Итак, друзья, мы сегодня хотим уделить внимание вот рассуждению о нашей церкви. Мы бы подчеркнули, есть в этом особая необходимость, о некоторых принципах, о церковном устройстве, о церковном совете, об отношении к согрешившим, о контактах с другими церквами. Сразу хочется, друзья, сказать, когда мы вместе с вами начали совершать служение, когда, простите, вот, благодарю Бога за расположение, которое оказала поместная церковь, нести служение ответственного служителя в поместной церкви. Мы с вами говорили, молились об этом. Видя то, что происходит сегодня в христианском мире, анализируя все то, с чем мы соприкасаемся, было такое желание, мы об этом с братьями говорили, с братьями, с членами церковного совета, со служителями, и было предложено направление нашей церкви – это автономия и независимость. Автономия и независимость. И мы подчеркнем далее, что мы общаемся с другими церквами, мы являемся инициатором того, чтобы поддерживать добрые отношения с находящимися в Филадельфии церквами. Но, тем не менее, мы понимаем, приняли такое решение, что мы развиваемся самостоятельно и независимо. Что это значит? Это значит, что поместная церковь вправе определять форму служения, вправе определять, когда проходит богослужение, вправе выбирать служителей поместной церкви, вправе снимать их, если в этом будет необходимость. Мы решаем вопросы. Мы ни от кого не зависимы. У нас есть Священное Писание, и мы сами устраиваем свою жизнь. Это не значит, что, подчеркну, мы ни с кем не считаемся. Чем это еще вызвано? Вызвана тем, особенно вот американская действительность заключается в том, что здесь, даже в нашей поместной церкви, присутствует очень многих церквей из бывшего Союза, правда? И мы всегда соприкасаемся, с этим соприкасаются абсолютно все иммигрантские церкви, не только здесь в Америке, где бы это ни было, в Германии, мне очень много приходилось посещать церкви в Германии, аналогичная ситуация. Как должно проходить богослужение в нашей поместной церкви? Вот как оно у нас было в Одессе, допустим, я с Одессы, значит, надо чисто в Одесске проводить служение. Ну, немножко улыбнемся. Или, может, там по-молдавски, у нас есть очень много братьев и сестер с Молдавии. Или, может, по-белорусски, или, может, по-азиатски, или, может, по-российски. Именно американская действительность заставила нас прийти именно к этому выводу. Мы не можем сегодня проводить служение так, как оно проходило в какой-то отдельной поместной церкви. Именно этот факт, он подтолкнул нас к тому, чтобы вот эту мысль выразить церкви. Мы хотим развивать наше служение сообща на основании Священного Писания. И мы не хотим, чтобы было какое-то, это действительно правильно, чтобы не было вот это влияние со стороны. Мы говорили о том, что один из очень известный лидер евангельско-баптистского движения, Яков Яковлевич Винц, еще в 1924 году, издал такой документ, очень серьезный, 7 баптистских принципов. И один из них – автономность и независимость поместной церкви. Понимая все это, мы стоим тоже на этой вот позиции. Тем не менее, мы развиваемся. У нас происходит служение. Конечно, в чем-то мы отличаемся от других церквей, которые рядом находятся, что является вполне естественным и нормальным. Мы стоим на позиции библейской, которая дает нам право говорить о том, что служение в поместной церкви можно двумя словами обозначить. Все-все-все служения, которые проходят в поместной церкви, двумя словами обозначить. Единство в многообразии. Тело одно, а членов много. Мы немножко позже скажем, как мы стараемся развивать служения, как они функционируют, какие у нас проекты еще. Но поскольку церковь, вы знаете, наша имела некоторые волнения, некоторые переживания, что допускается Господом. Мы вместе с вами идем и развиваемся уже второй год. Кто-то в нашей церкви был нам полтора года назад, кто-то пришел. Фактически, друзья, что мы сегодня имеем? Вот с сентября прошлого года и вот по настоящее время церковь наша численно удвоилась. Это факт. Очень много людей пришло. Много посещает нашу церковь. Есть еще желание вступить в члены поместной церкви. Это право отдельно взятого члена церкви. Мы много говорим об этом, при всех говорим, на членском собрании, на совете много об этом говорили. Никого в члены поместной церкви мы не приглашаем. Но если у людей есть желание прийти, мы не можем препятствовать. Это принцип нашей поместной церкви. Мы никого в члены церкви не зовем. Приходите, у нас интересно. Мы этого не делаем. Мы совершаем служение, мы поклоняемся Богу. Если люди хотят присоединиться к нам, благослови вас Господь. Мы очень рады, что очень активную работу в нашей церкви проводит молодежь. Она очень много общается со своими ровесниками. Она очень активную работу ведет по свидетельству о Христе. И результатом этого, как минимум, является то, что вот прошедшее крещение у нас двое молодых братьев, фактически из неверующих семей, приняли крещение. Это не все, друзья. Но, тем не менее, есть вопросы, которые стоят перед нами, и мы думаем, вот как оно решаться должно. Кому-то что-то не нравится, и мы это понимаем, друзья. Мы понимаем, что вот именно проповедь Слова Божьего, которая звучит сегодня, она показала одну удивительную деталь, которая вскрылась, она сегодня на поверхности. Те, которые привыкли жить так, как они живут, и авторитетом для таковых людей является он сам, он со средневековья, где говорили человек, мера всех вещей, немножко улыбнемся. Вот я оцениваю, как все правильно. Я, по-моему, не так. Один из посетителей нашей церкви прямо говорит, вот когда в церкви будет так, когда я увижу, что все будет хорошо, тогда я приду. Но он никогда в церковь не придет, поверьте. Вы понимаете? Когда я увижу, что будет вот так, я буду вот в этой церкви. Ну, мы не зовем, мы не тянем. Но это явный показатель ненормального, неправильного отношения. Прежде всего, к кому? К живому Богу. А потом уже к поместной церкви. Много вопросов возникает, много подходит люди, почему так, почему по-другому. Мое желание, прежде чем мы некоторые вопросы хотим представить вам, чтобы некоторые свидетельства могли дать члены поместной церкви. Прежде всего, хотелось бы, это очень важно, чтобы свидетельства дали братья, которые имеют достаточно большой опыт, старший по возрасту. Один из них это Петр Николаевич Бабич, который был фактически здесь на больше 10 лет, знает все вот это, вот его небольшое свидетельство, вот как он оценивает происходящее в церкви, вот учение и так далее. Вот. Второе хотел бы попросить, тоже мы много говорили с Олегом Николаевичем Агеевым. Вот, Олег Иванович, простите, пожалуйста, вот брат, который был здесь в церкви, были причины, почему он вынужден был выйти из этой церкви. Где-то меньше года, наверное, как его, ну, плюс-минус, где-то чуть меньше года, как он возвратился в нашу поместную церковь. Брат имеет огромную семью, много детей здесь находится. Брат достаточно взрослый, вот, знает служение, много и в союзе трудился. То тоже его оценка, вот то, что у него есть, он засвидетельствует. Я думаю, это будет правильно. Затем мы бы хотели, чтобы могли, может, несколько человек из молодежи, что очень важно. С одной стороны, чтобы старшее поколение могло дать свою оценку. Вот. Это открыто, друзья. С другой стороны, молодежь, и после этого некоторые вопросы далее будут вам представлены для ознакомления. Петр Николаевич, пожалуйста, ваши несколько слов. Микрофон у вас там, Анатолий, побеспокойся.
Друзья дорогие, я чисто случайно не мог даже готовиться, вот только мне услышал это.
Это хорошо так, не готовясь. Давайте отчет в своем уповании.
Припоминаю 10 лет назад. Вы знаете, я говорю с пастырем, это было Саша Ячковский. Вот мы беседуем, подходят люди, говорят, не так, не так и то, не так и то. Говорю, а как? Не знаю как, но не так. Говорю, а что вы сделали, чтобы было так? Вот это на этом и конец. Хочу сказать, вы знаете, по отношению настоящего времени, Слово Божие живо и действенно. Мы знаем из Писания, но живое Слово должен нести живой. Тогда оно будет, как обоюдоострый меч. Хочу сказать место Священного Писания, это послание Тимофею, 1 Тимофею 6:6. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего отсюда не принесли, явно, что ничего и не унесем. Быть благочестивым и довольным. Вы знаете, смотря на церковь, мы в настоящее время, я припоминаю, как-то с сестрами делился, говорят, мы хромаем на оба колена. Есть так написано, чтобы хромлющее не извратилось, но исправилось. Вот мы в настоящее время, как бы сказать, встаем на оба колена, которые нас носят. Мы получаем прекрасную пищу, здравую пищу, неукоризненно преподается нам это питание. Оно дается для каждого из нас неповрежденно, безупречно, безукоризненно. Мы видим очень серьезных людей, которые появляются в церкви. Особенно я хочу отметить молодежь, мне пришлось в понедельник быть среди них. Вы знаете, нам поучиться надо. Какая простота. Написано, признавайтесь друг при другом в поступках своих. И вот мы видим, как происходит. Они объясняют друг другу, молятся. Снова, как-то переживать, а какая нужда, а кто помолится. Сразу же отзываются. Молодежь, вы это не слушайте. Это только для нас, которые мы можем извлечь урок. Поэтому я думаю, написано так, по плодам их узнаете их. По плодам познается дерево. Около 2 лет уже у нас Александр Михайлович преподает нам истину, Слово Божие. И люди из многих церквей приходят не лично смотреть Александра Михайловича, а слушать пищу, которую он преподает в духовном мире. И я думаю, что каждый из нас это может подтвердить. Рост духовный совершенно другой. Если раньше было 15-20 человек в вечернем служении, то я вам скажу, в настоящее время 160 человек. Вот это плоды. То, что трудятся люди, трудятся, трудитесь и вы, а ваш труд – это приносить в молитве тружеников, начиная от пастыря и кончая самым малым, как бы сказать, незначущим проповедником. Хорошо, оценку церкви, вы знаете, я боюсь это говорить, потому что взвешивает только Бог. Текен написано «ты взвешен». Но ответ может дать Бог для нас. Мы можем определять по-разному, но мы можем ошибиться. В наших душах, в наших сердцах может быть этот человек пшеница, этот солома, а в Божьих глазах совершенно по-другому. Мы очень благодарны Богу и церкви за молитвы, за то, что у нас есть Александр Михайлович, который преподает нам Слово Божие, живо и действенно, и наши души стремятся к Богу. Наше желание, мы спешим в Дом Божий, для какой цели? Иметь общение, так как Первоапостольская Церковь имела. Моя просьба будет, чтобы мы молились постоянно об этом, постоянно молились, приносили пред лице Божие тружеников и всю Церковь. Благослови вас Господь.
Что, друзья, я думаю, следующий этап, если мы еще год вместе с вами будем трудиться, и моя цель, чтобы ни одной фамилии здесь не звучало, ни одного имени. Все-таки мы должны видеть во всем руку Божью, и действительно, только благодатью Божьей мы есть то, что мы есть. Люди – это всего лишь навсего маленькие, ничтожные инструменты в Божьих глазах. Вели Господь, и то, что Он делает, Он это делает. Слава Богу, друзья, пожалуйста, Олег Иванович, я думаю, вас... Сюда вам удобнее будет, да? Да, пожалуйста.
Ну, тут напомнил лишь, что я ушел. Было время, когда в этой церкви на вечернем служении был кукольный театр. И моя жена говорит, ну, до чего мы дожились? Говорит, мы пришли на служение, а тут куклы выступают. Я об этом говорил с Ючковским. Мы обсуждали, и Леонович был, и Болтнев был. И я говорю, до чего же мы доживемся, говорю. Когда я приехал в Америку, то я увидел на рождественский праздник в магазинах все убрано, и поют псалмы, те, которые мы пели там. У нас тут есть сборники, те, которые мы использовали на Украине. И те псалмы мне знакомы. Я думаю, вот как хорошо. Нас гоняли за то, что мы верующие, а тут поют. А вместе с тем, есть тут и богословы, есть тут и другие, как бы, высокие личности. А я смотрю, закрываются церкви американские. Что же происходит? Ведь на гранте там рентовали мы, и там была американская церковь. Кроме этой церкви есть еще в другом месте церковь, на которой музеем стала. И вот когда я услышал, что поправилась церковь и стал другой пастырь, который ведет разумное служение. Первое, что мне нравится, это то, что разъяснение идет Слово Божие. То есть, учит народ, как правильно понимать Слово Божие. Ведь в последнее время идет на размывание Слова Божие. Появляются новые переводы Библии, один, второй. И я бы просил молодежь, чтобы она учитала вот это. Бог послал именно учителя в эту церковь, и вы используете вот это время, чтобы научиться Слову Божьему. Это время, ну, мне так кажется, оно уйдет скоро. Дело в том, что православная церковь в России и государство опирается на верующих православия. В Италии католическая церковь, и государство опирается. В Америке протестанты, и опирается государство. Вы знаете, что президент избирается, он ложит руку на Библию и дает клятву или обещание, идет в церковь, и он должен быть верующий баптист. И вот я читал, вот Савинский, историк, пишет, что во время войны 1 000 000 солдат, баптистов, воевали, то есть помогали. Я просил бы молодежь, ведь в нас каждое в воскресенье и утром, и вечером идет твердое изучение Слова Божьего. В четверг тоже. Есть библейское. Вот, мне хочется не то, что хвалить, а просто, может, Бог послал учителя, который бы укрепил, что дальше будет. А то, что сейчас идет новое время. А какое? Читаем 13 глава Откровения. «И он будет вести войну со святыми и победит их. И те, которые, и все поклонятся, которые имена не написаны в книге жизни». В Откровении 3 глава Филадельфийской церкви напиши: «За то, что ты сохранил слово мое, не отрекся, и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». Мне нравится о том, что идет изучение и с детьми. Мне нравится о том, что избрали новых молодых служителей. Я просил бы тех, которых не избрали, и те, которые, может быть, обижаются. Будет время, вас Господь использует. И я это знаю на опыте. Вы только подождите, не надо обижаться еще. Не надо нам терять время на раздоры. Что вот он такой, вот там, вот там. И мы должны объединиться. И не только в нашей церкви, но и все церкви, пастора, которые мы живем в последнее время. Я хочу сказать, что мне пришлось то ли Бог показывает, то ли надо. Вот те, которые молодые люди, зависимые от наркотиков, от пьянства. Вот мне пришлось... быть на суду, это верующие, которые отступники, вклинились в пьянство, и мне приходилось быть там, возить их в тюрьму. Ну, вот так Бог показывает. Одна женщина просила, говорит: молитесь о моей дочери, она зависима, и она хочет погубить. Мне хотелось бы вот молодым друзьям: вы обратите внимание, я же знаю Марика Ючковского, Сашу Ючковского. Где они теперь? Я был на похороне у молодого, молодой брат хоронили, он зависимый тоже был, и не мог выдержать это. Молодой, совсем еще, и хоронили ее. Почему? Потому что время последнее, дорогие друзья. Мне также хотелось бы вот напомнить о том, что мы по пятницах назначили молитвенное собрание. Вот нас больше 200 человек. На молитву приходят 8 человек. Я должен сказать, что вот Бабич Петр Николаевич, он никогда не опаздывает, и всегда бывает, и на спевке, и на молитвенном. И он радуется, когда придет больше. Дорогие друзья, вот матеря и отцы, дети могут погибать. Нужна молитва. Так я призываю, приглашаю, вот в пятницу приходите на молитву, и мы будем взывать нашему Господу, чтобы Господь благословил, и дети наши не погибли. Вот сегодня утром говорит Вячеслав Бас, что наше поколение, я, говорит, желаю, чтобы мои дети, прадеды, то есть дети, правнуки, были верующими. И наше желание всех верующих, вот, я понимаю, что 70 при большой крепости мы отойдем с этой земли, а нас заменят молодые, но какие? Поэтому мы должны молиться. И вот правильно делает пастырь, что вот пятница, будет общее. Молитва с постом. Вы знаете, что я переживал вот эту молитву, когда соглашаются дети Божьи просить у Господа, но когда есть единство в детей Божьих, и все с желанием просят у Господа что-то, Господь обязательно дает. Поэтому мне хочется, значит, благодарить и вот братский совет, который тоже дружно пришел к единству для того, чтобы нужно что-то сделать, чтобы церковь росла. И мне кажется, что заслуги нашего Господа, что Он именно послал такого человека, который бы мог помочь. Но мы должны поддерживать и в молитвах. И вот если воссоздаются какие-то такие вот неприязни, удалять это, дорогие друзья. Вот мне вот такое желание, чтобы мы жили вот в дружной семье, единство. А если мы видим, что кто-то где-то спотыкается, помочь ему подняться. Вот такое желание. Спасибо за внимание.
Слава Богу, друзья, но еще раз, нам действительно нужно просить у Бога мудрости, действительно доброе свидетельство и во славу Божию, чтобы было сделано. Здесь подчеркну, вновь хочу сказать, заслуга не человека. И открыто скажу, Бог просто милость проявил к этой церкви. Вот то, что я вижу, и ничего больше. И ничего больше. Хорошо, друзья? Я думаю, что молодежь, она у нас опыта такого большого не имеет, она будет короче свидетельствовать. Я думаю, наверное, троих братьев, мы коротко их свидетельство прозвучит, потом уже немножко мы расскажем о жизни нашей церкви. Тимур, пожалуйста, брат, который не так давно вообще и в Америке, который избрали брата на служение, церковь посчитала нужным. Пожалуйста, Тимур.
Можно сказать, да, что я новичок, и так первый раз перед вами стою, немножко отчет держу. 1 Тимофея, 3 глава, 13 стих. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень великого дерзновения в вере во Христа Иисуса». Это место Писания, где пожелание Павел говорит деканам, служителям, и являясь недавним членом братского совета, узнав о том, что церковь выбрала меня диаконом, конечно, я был в недоумении. Потому что, зная себя, оценивая себя перед Богом здраво, оценивая себя в свете Библии, я понимаю и задаю себе вопрос, почему. Я задавал, и был в недоумении, и говорил об этом пресвитеру. Вот. Второе, что я испытал, затем, вернее, последовали 8 месяцев борьбы. Серьезной борьбы. И дело в том, что вот это место Писания, оно очень-очень-очень приводит в большой трепет. Ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. И у меня возникает вопрос. А не хорошо служивший? И когда я задал себе вопрос, мне стало страшно. И когда меня спрашивали, Тимур, вот ты имеешь вот внутреннюю уверенность, что вот я сказал да. Но до этого было вот эти 8 месяцев, это были 8 месяцев борьбы. Конечно, об этом не говоришь с кафедры, об этом не говоришь кому-то еще. Ты осознаешь просто, кто ты, кто Бог, кто есть церковь, что это его тело, ни больше, ни меньше, которой глава является Христос. Став членом братского совета, конечно, многие вещи видишь по-другому. Со стороны всегда кажется не то, что есть в самом деле. Я работал в христианской типографии, и у нас было довольно старое оборудование, и приходили заказы, определенные заказы приходили как-то. Красный Крест заказывал у нас определенную книгу, и размеры этой книги были нестандартные, у нас нет такого оборудования. Но начальника это мало волновало. Делать этот заказ нужно было мне. Начальник меня не спрашивал, Тимур, ты хочешь или не хочешь, можешь или не можешь. Он брал заказ, а я потом думал, как же это сделать. Почему? Потому что возьму я это или нет, это зарплата моих братьев, которые там работали. Если я скажу, что нет, естественно, мы теряем заказ. от меня зависело. Но я был не один. Для меня печатали определенные вещи, подготавливали все. Я печатал. Мы действовали вместе. Я был не один. Так вот, придя в братский совет, кого я увидел? Я увидел, я не буду елеем так никого мазать, я увидел неправильных братьев. И самый, кто неправильный среди них был, это я. И моя молитва Господу, я говорю к вам, как перед Богом, чтобы Бог ломал меня, мой характер. Вот эти 8 месяцев, это тоже, можно сказать, была ломка. Ломка характера. Я пришел, и я увидел, что я не самый умный. Не самый, знаете, такой. Я увидел простых братьев. Моих братьев, которых я люблю. И мы все неправильные. Но этих неправильных людей Господь выбрал откуда? Из среды вас. И я думаю, большая проблема церкви в том, и она будет большой проблемой, если мы будем разделять церковь на они, служителя, и мы, церковь. Мы ваши. Что будет делать служитель без церкви? Зачем он нужен? И вы наши. Мы из вашей среды вышли. Но то, что я вижу на данный момент, что разных людей с разными характерами, с разных стран удалось привести к чему-то единому. Непосредством того, что тебя кто-то забивает и говорит, ты знаешь, нет, вот так будет. Или будет так. Сколько раз были звонки? Саша, я лично звонил. Господь не даст соврать. Саша, почему так? Почему вот это, вот это, вот это, вот так? Спасибо, Тимур. Замечание вовремя. Братья, я против вот этого. Братья слушают. Тимур, вот так и так. Я говорю, братья, может, я что-то не понимаю. Хорошо, вот так и так. Давайте мы обсудим это. Это есть. Это есть, это то, что есть на данный момент. Интересная вещь, немножко из истории. Вы знаете, почему татары, мои предки, завоевали Русь, Киевскую Русь тогда? Одна из причин была разрозненность на княжество. Князья воевали между друг другом. У них было реально сильно противостоять единому врагу, татарам. И они могли это сделать, но они были разрознены. И так они потихоньку-потихоньку татары завоевали Русь, и потом на долгие годы Русь была под игом. За счет чего выигрывали татары? Когда они завоевывали определенный народ, лучших воинов, они приглашали воевать с ними. Они давали определенные условия. Братья и сестры, церковь, наша церковь, поместная, можно сказать, церковь, будем говорить сейчас об этом, мы ввязались в войну. Войну очень серьезную, войну духовную. И здесь есть только два, будет только два выхода. Или мы все выиграем, или мы все проиграем. Это зависит уже от нас. Если мы будем делить на они и мы, или мы и они, мы все проиграем. Поэтому пусть Господь нам даст каждому сделать определенный вывод. Спасибо.
Друзья, у нас, конечно, необычное это служение, но впервые мы хотим дальше, может, раз в полгода, как оно будет получаться, как будем усматривать необходимость, так вот делиться немножко свидетельством, что были о жизни нашей церкви. Это очень важно, друзья, чтобы реально понимали, чем мы живем. Коротко, братья, у нас Андрей, пожалуйста, Андрей Самочков, недавно брат пришел в нашу церковь, и затем уже, наверное, последнее, это, наверное, Андрей, коротко, на Андрей Берзин. Пожалуйста, Андрей. Два Андрея.
Спасибо. Приветствую церковь. Я, наверное, самый молодой из всех духовно. Я всего 3 года как покаялся, и вы знаете, что я был в церкви путь жизни. Меня попросили сказать свидетельство о церкви, потому что я долгое время следил за жизнью этой церкви, и я проходил определенное обучение в той церкви, и Александр Михайлович был одним из учителей. Поэтому, когда я узнал, что он учится в этой церкви, я стал приходить и слушать то, чему учат. И я хотел предложить так как это свидетельство о церкви, то один текст Священного Писания именно о церкви. Деяния 2 глава, 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитве». Четыре составляющих. Если убрать одну из них, церковь бы была той, которой была. Потому что дальше написано, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Убрать любой из этих элементов, и та церковь не находилась бы в любви у всего народа. Та церковь бы не хвалила Бога. В этой церкви действительно нашел учение. В этой церкви нашел общение, говоря о молодежи. А многие из молодежи приходят минут за 20, за 30 до начала молодежных служений. Потому что им нравится быть вместе. Это люди единого духа. Это люди, которые приходят на молитву, которые, как уже засвидетельствовал Петр Николаевич, открытые друг перед другом. А это то, что нашел в этой церкви. Преломление хлеба, молитва, общение. Это то, что я увидел в этой церкви. Что привлекает людей в церковь, то их там и держит. Я надеюсь, вы согласны с этим выражением. Чем ты привлечешь человека, тем он там будет удерживаться. Здесь есть много людей, которые с мира. И есть молодежь, которая с мира приходит. Есть те, которые уже покаялись и крестились. Есть те, которые ходят. Ответьте мне на вопрос. Здесь есть кукольный театр? Или футбольный турнир, или музыкальная группа, или кино, которое привлекает людей? Нет. В течение последнего года что мы слышим? Мы слышим Евангелие, мы слышим чистое слово. Мы слышим учение, которое не всегда гладит по голове. Очень часто обличает и сильно обличает. Заставляет посмотреть не на соседа справа-слева, заставляет посмотреть на себя. Мое сердце меня осуждает за себя, не за соседа слева и справа. Оно осуждает за себя, так оно проверяется. Но люди приходят, молодежь приходит. Люди, которые имеют в этом мире сейчас огромное количество соблазнов, огромное количество чем занять время. Но они приходят и остаются, и им нравится, и мы видим это свидетельство изменения жизни. Петр Николаевич даже сказал, что церковь увеличилась в два раза. Когда я первый раз приходил по четвергам на собрание, очень мало народу было. И я буду немножко так, краток, и как вы говорили, что надеюсь, через 2-3 года они будут звучать в фамилии, ну и через 2-3 года. А сейчас я себе позволю. Александр Михайлович как-то говорил в проповеди о книге «Душепопечение и терпение», да? Зандерс, если не ошибаюсь. Она такая фраза мне понравилась, что Бог находит человека, который соответствует его духовным стандартам. И если этот человек готов платить цену следования, то что с ним делает Бог? Он его использует до крайнего предела. Наш пастор – это человек, который почти каждую субботу чем-то занимается. У нас есть учение для молодых пар. Не все знают, не все посещают, но оно есть. Постоянная встреча с молодежью, постоянное учение для молодежи, как им вообще в этом мире жить между собой. Не каждый человек оторвет столько времени, чтобы общаться с каждым членом церкви. У меня есть друзья с Нью-Джерси, они спрашивают, когда будут вот уроки по тому, уроки по этому. Недавно прошла конференция, я не смог там быть, но я был в чате. И там, ну, когда общаются, смотришь по интернету эту конференцию и просто общаешься. Там не было имен, там каждому человеку присваивается свой номер, ты не знаешь, с кем ты общаешься. И я с одним человеком заговорил о том, что в наше время очень много учений, которые уводят в сторону, влево и вправо. И в Америке все мегачерч, это большие церкви, по тысячи, десятки тысяч людей, в основном еретические. Это в основном церкви, говорящие о том, что нет ада, вы можете делать, что хотите, это церковь. И мы с ним общаемся, он говорит, ну хорошо, говорит, а где мне слушать? А, естественно, я не удержался и похвалил церковь нашу, сказал имя, фамилию пастора, сказал наш сайт. Он говорит, а я регулярно смотрю этот сайт. Я спросил, откуда это? Он говорит, Кентаки или Теннесси, какой-то из этих штатов. Честно, для меня это было очень большим свидетельством и, ну, елей на мою бороду. Мне было очень приятно слышать это. Поэтому я бы хотел в конце свидетельства сделать одно пожелание. Колоссянов, 3 глава. Да, 3 глава, 15 стих. Спасибо. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны, и в одном теле, и будьте дружелюбны. Призвание наше, чтобы в наших сердцах владычествовало что? Мир, который Божий. То, что евреи говорят, шалом, братья и сестры. Все, спасибо.
Хорошо, Андрей, пожалуйста, я думаю, да, несколько слов. У нас время торопит уже. Пожалуйста.
Дорогие друзья, мое свидетельство будет, честно скажу вам, как реакция на те реплики, которые я слышал вот за последний год особенно. Ну, я знаю, для тех, которые, кто любит церковь искренно, для них больно слышать такие реплики, но я озвучу некоторые, что здесь культ человека, что здесь диктаторство, что если забрать отсюда пресвитера, церковь распадется, ну и тому подобного. Друзья, наблюдаю вот за историей ветхозаветного народа Израиля, видно, что когда народ смирялся перед Богом, действительно молил Бога, чтобы Бог вмешался в их бедствие, Богу было угодно взять откуда-то человека. Как Иезекиилю говорит, он: «Я ищу человека, который бы стал в проломе». Взять этого человека, ну, например, как виночерпа, человек, который был у царя Артаксеркса, который просто был виночерпом. Взять этого человека, исполнить его Духом Святым, даровать ему некоторые способности, силу слова, дать ему все необходимое для того, чтобы потом поселить его в эту среду и восстановить то, что разрушено, то, о чем они молились. Вы помните, многие, что до того, как Александр стал пресвитером, мы молились Богу. Мы просили о том, чтобы Бог что-то сделал в Филадельфии среди славян, среди верующих славян. Чтобы Бог сделал то, что, где люди могли бы успокоиться, верующие. И, друзья, если сказать, что это человеческая заслуга, то почему вот пресвитер там, где он был раньше, такого ничего не было, да, подобного свидетельства? Почему там церковь не была, не созидалась так? Почему именно здесь в это время? Просто потому, что мы здесь видим руку Божию. И это действительно так. Мы не можем сказать, что это человек. Поэтому те, которые действительно ходят по духу, они видят, что здесь работает эта огромная милость Божия. И те, как Иисус Христос говорит, кто не с нами... Он не говорит, что они занимают какую-то нейтральную позицию. Те, которые не с нами, то где они стоят? Какова их позиция? Они идут против того, что делает Христос. Тот, кто не созидает, что он делает? Он разрушает. И действительно, это не секрет, что есть многие, ну не скажу многие, пару, наверное, человек, да и нашей церкви, это просто, ну... История церкви, я бы так сказал. Есть те, которые просто делают зло. Их цель разрушать, а не созидать. И те немощные, которые поддаются такому, за них нужно молиться. Потому что то, что делает Бог, и это просто показатель, что они идут против не человека и не какой-то организации, они идут против того, что делает Бог. Потому что мы уже признали тот факт, что здесь работает Бог. Спасибо.
Хорошо, друзья. Ну, я понимаю, что это у нас, повторюсь очередной раз, что это первая наша встреча. И почему именно вот братья были предложены? Дело не в том, что здесь вот выбрали специально. Мы общаемся с братьями и сестрами. И для нас очень важно встретиться тех, кто постоянно в труде. Не тех, кто оценку дает со стороны, вы понимаете, да? А те, кто в труде, они реально понимают, что и что. Поэтому, друзья, мы будем стараться тоже, чтобы хотели создать такую нормальную атмосферу, чтобы было эти свидетельства. Ну, то, что братья говорят, нельзя запретить им. Но, с другой стороны, друзья, я все-таки стою на той позиции, давайте видеть во всем милость Господню. Просто то, что делает Бог, Он это делает. Очень коротко, друзья, я понимаю, я сам давно верующий. В 79-м году принял крещение, в 86-м году был рукоположен на служение. И самая большая трудность, с которой всегда соприкасался, это было следующее. Где те, которые мне будут уделять максимум времени, чтобы произошло мое становление? То есть идет речь об отцовстве.
Когда уйдут служители, думают ли они о том, кто будет после них? Скажу прямо, я очень спокойно смотрю на нашу церковь. Очень спокойно. Мое сердце чисто в том, что я не боюсь, что меня кто-то сместит. Абсолютно. Если Бог завтра заберет мою жизнь, вот на сегодня уже год спустя, чуть больше года, как мы с вами трудимся, я понимаю, хотелось бы, Господи, дай немножко еще здоровья потрудиться. Но то, что я вижу, то, что Господь делает, Бог формирует людей, работает над ними. И моя ответственность, как того, кому доверила церковь служение, это сделать все возможное, чтобы помочь в их становлении. Поверьте, значительно легче трудиться, когда рядом хорошие братья и сестры. Я хочу поблагодарить Господа за многих-многих братьев и сестер в нашей церкви, с которыми чем дальше, тем легче и веселее в христианском понимании трудиться, потому что они рядом. Они никогда тебе не закроют глаза на твою ошибку, они обязательно подойдут и скажут. И для меня это честь иметь таких хороших братьев и сестер. Но это также те, которые вовремя подойдут и поддержат. Это тоже честь. Поэтому, друзья, я понимаю, самое главное, что я вижу, много с братьями говорили. Сегодня мы можем говорить, уже некоторый опыт имеем, второй год нам пошел. Что то направление, которое мы выбрали, оно работает. А значит, явно налицо то, что мы с вами действительно, вот очень хотел бы видеть, много братьям говорю, вот, вернее, часто об этом говорю, хотелось, чтобы мы четко увидели, куда мы идем. Мы не идем для того, чтобы увеличивать число церкви количественно. Скажу прямо, что внутренно где-то я бы не хотел. Это действительно так, пред Господом, чтобы церковь наша числом увеличилась. Почему? Потому что ответственность возрастает. Работать с людьми надо. Самое главное, это чтобы было духовное становление. А потом будем развиваться. Есть много хороших братьев, сестер, в которых надо вложить все, что можно, передать все, что можно, а потом со спокойной совестью занимать последнюю скамеечку. Я жду этого времени, когда оно придет. Видеть, как те, у кого сегодня энергия, вложить в них, и поэтому это мое искреннее желание делать все возможное для того, чтобы быть с ними. Если куда-то предоставляется возможность поехать, много приглашений здесь, вот в близлежащей церкви, там одну, в другую, третью встречу провести. Мне всегда приятно ездить туда с кем-то, я не хочу один ехать. Это замечательное время ехать туда общаться и ехать обратно общаться. И в то же время вместе принимать участие в служении. И мне приятно, что это видит молодежь, видит действительно ну, цель какую-то перед собой. А иначе куда идти? Друзья, время торопит, я должен, конечно, буду сократить наши размышления. Тем не менее, снизойдите вот к тому, что мы пока еще не научились так говорить. Сердце переполняет, многое что сказать, надо это многое спрессовывать. Но у нас это будет получаться, чем больше будем трудиться, я думаю, что оно будет получаться. Немного о некоторых вопросах в нашей церкви. Мы придерживаемся библейской фундаментальности, поэтому очень много внимания уделяется именно Священному Писанию. Это основа, по-другому мы не понимаем. Когда, в принципе, происходило мое становление тоже духовно, очень много, во-первых, очень много церквей в бывшем Союзе посетил, здесь в Америке очень много, вот приходилось ездить, общаться, по Германии несколько раз я проезжал по целому ряду церквей по приглашению. Всегда стоял вопрос, что с нами происходит. Что я вижу, это моя короткая оценка. В христианстве происходит некоторая цикличность. Вот повторяется как бы история. Я это явно вижу. Очень серьезно то, что мешает сегодня нам, как христианам, развиваться, это роль обрядов и традиций. Мы в нашей церкви прямо говорили, что все традиции должны быть проверены на предмет согласования со Священным Писанием. Если на что-то, на какой-то обряд, на какую-то традицию, она может быть хорошая. Мы десятилетия ее практиковали в нашей церкви. Но если на эту традицию я не могу сказать «так говорит Писание», то эту традицию нужно отодвинуть. Вы понимаете серьезность? Поэтому неудивительно, что мы соприкасаемся иногда с тем, что мы привыкли так поступать. Я вижу, что Бог и надо мной очень серьезно работает. Друзья, авторитет должен быть утвержден исключительно Писание. Поэтому именно Священному Писанию мы уделяем очень серьезное внимание. Неудивительно, что мы сначала по знаку большие отрывки брали послание к Ефесянам. Помните, у нас было 17 проповедей на 6 глав. Из послания к Ефесянам. Больше 40 проповедей на первое послание Иоанна, где всего 5 глав. То есть мы более сконцентрированно пытаемся смотреть на текст Писания, чтобы увидеть вместе с вами, чтобы у нас сообща вырабатывался навык, как подходить к Священному Писанию и как видеть вот ту реальную красоту, которая в нем сокрыта. Поэтому мы уделяем ему достаточно много внимания. Мы не хотим, друзья, чтобы наша христианская жизнь и в нашей поместной церкви это была езда на квадратных колесах. Я служил в армии, в советской, говорили так, и только в советской армии круглое носят, а квадратное катают. Мы похожи на вот такую езду на квадратных колесах. Вот мы наметили какую-то встречу, конференцию, семинар. Готовимся, готовимся, готовимся. Бух! Прошла конференция. Фух, передохнули. Когда следующий, через полгода? Готовимся, готовимся, поднимаем на этот уголок колесо. Бух! Упали. Друзья, мы не хотим ездить на квадратных колесах. Мы хотим двигаться, пусть сначала медленно, но не на квадратных колесах. И у нас для этого есть все возможности. Писание предоставляет нам их. Если очень высоко поднимается роль обрядов и традиций, то это размывает библейские принципы. И что интересно, как правило, библейские принципы подменяются опытом. Интересная мысль. Как-то один из братьев, у которого возникли серьезные напряжения, как раз таки вот что-то и у нас некоторые элементы просматриваются. И он подходит к братьям и говорит, явно было видно его заблуждение. Он подходит с Библией к братьям и говорит, покажите мне по Священному Писанию, что я не прав. Ему говорят, ты знаешь, в одной деревне было вот это, вот это, вот это. Он выслушал, он очень образованный человек, терпение есть, интеллектуальный достаточно, джентльмен настоящий, выслушал. Хорошо, говорит, ну а по Священному Писанию покажите, в чем я не прав. А ты знаешь, 2 года назад вот там-то было вот то-то, 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 Бог наказал. Он опять выслушал, нет, вы мне по Священному Писанию покажите, что я не прав. Потом понял, что спрашивать бесполезно. И просто ушел. Потому что мы опираемся, как высока роль нашего опыта. Вот там то было, там то. Нет, подождите. Во-первых, Священное Писание. А потом все остальное. Вот то, с чем мы в нашей церкви очень серьезно соприкасаемся, друзья. Я бы об этом открыто говорю, чтобы вы реально понимали, что желания нет здесь просто все повыбрасывать. Не надо, друзья. Ведь только Слово живо и действенно. Если Слово не будет живое и действенно здесь, друзья, мы просто будем умирать. Мы вынуждены будем искать какие-то мероприятия для молодежи, как ее затянуть в нашу церковь, а? Мы не собираемся никого затягивать. Мы видим реально, что стоит вопрос, как дальше заниматься с молодежью, которая увеличивается в числе. Они-то идут, и они идут-то не потому, что здесь спектакли хорошие, правда? Их завлекают-то. Они с грехом идут сюда. Бог работает над ними. Итак, мы не хотим удаляться от принципов Священного Писания. Отсутствие библейской направленности выливается в желание быть активным. Вот много-много-много делать. Я хочу предостеречь вот нас, как верующих, от одной опасности. Мы почему-то думаем так, что чем больше мы, как христиане, будем там петь, играть, стихи рассказывать, это вроде хороший показатель нормальной жизни. Друзья, позвольте предложить вам другой подход. Видится здесь другое. Наше пение, наше стихотворение, наше участие в жизни церкви должно происходить от благодарного Богу сердца. Поэтому мы хотим людям, это занимает время, мы хотим показать им, кто есть Господь, кто есть вы, показать, как Он вас помиловал. И когда человек реально понимает, кто он есть пред Господом, вот тогда его уже ничего не удержит от того, что просто вся жизнь будет жизнью благодарности. Мы знаем, что и наша молодежь очень активна сегодня. Не сомневаемся в том, что она будет очень активна и в служении принимать участие. Она и принимает. Будьте внимательны, то, что на виду вот здесь, это одно. Но то, что внутри, это другое. Мы хотим, чтобы видимое было плодом невидимого. Вот то, что внутри происходит. А для этого достаточно много времени необходимо. Вы знаете хорошо, что для того, чтобы навести порядок в любом обществе, есть 2 способа. Знаете какой, да? Кнут и пряник. Павел пишет, что хотите, чтобы я к вам пришел? Как хотите? С жезлом, то есть со властью, или с любовью. Жезл работает мгновенно, все боятся. Понимаете, припугнул и сели. А любовь работает, но как если человек проявляет жезл, да, власть, оно работает, но эффект нулевой. То есть никакого там позитивного эффекта нет, там люди просто боятся и все. Любовь достигает нашего сердца. Много об этом говорили в нашей церкви. Как Бог нас возлюбил и когда нас возлюбил. когда мы противились Богу. Мы понимаем, друзья, много среди братьев говорим, мы понимаем, что много хотелось, чтобы поменялось в нашей церкви. Это правда. Но мы хотим делать это другим путем. Он время занимает. Терпеливая, кропотливая работа. Пусть нас обзывают, пусть плохо о нас говорят, а мы это получаем. И нечестивыми обзывают. И лжецами, и клеветниками, все у вас не по Библии. Мы много слышим, друзья. Мы понимаем, что это отвлекающие маневры со стороны сатаны. А ну-ка дай ему сдачи. Дал сдачи, ушел в сторону, направление потерял. Мы не хотим поддаваться на вот эти вот соблазны. И просим вас молитесь, чтобы Бог даровал силы не поддаваться на это. Неемия говорит так, я слишком занят, чтобы с вами разговаривать. Там, помните, когда они его вытягивали? Пойдем, разберемся с тобой. Говорит, я слишком занят, чтобы заниматься второстепенным вопросом. Это наше направление. Мы радуемся, что действительно вот среди братьев, братья это понимают. Члены церковного совета понимают. И несмотря на то, что очень много бывает, нередко так вот накапливается, вот это вот недоброго, да? Друзья, это никак не меняет вот того доброго направления, которое мы уже видели, как оно работает. Бог даровал нам особую милость в церковном совете. Иметь добрые отношения. Я присутствую всех членов церковного совета об этом говорю. Любой из братьев смело высказывается. Высказывает свою точку зрения. Нередко мы различаемся. Нередко говорим совершенно противоположные мнения. Когда видим, что есть противоположные мнения, братья, давайте порассуждаем. Когда мы начинаем рассуждать, здесь сидят братья. У нас не было ни одного случая, чтобы мы к единому решению не пришли. Но мы приходим к нему не силой авторитета, как кому-то выгодно это нарисовать. Диктатура там оказывается. Я присутствую братьев, то говорю. Это ваши молитвы, братья и сестры. Я знаю, что некоторые молятся круглосуточно за нашу церковь. Это ответ на ваши молитвы. Добрая, братская, евангельская, библейская атмосфера среди членов церковного совета. Сохраняйте ее дальше. Нападков достаточно много. Если сказать о цели церкви нашей, мы ее обозначили, предложили, вернее, вам, я думаю, что вы больше убеждаетесь в том, что это правильная цель. Цель нашей церкви – стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? Наша цель – не увеличить число членов церкви, создать много активностей. Для нас это второстепенное, друзья, вы слышите? Для нас это второстепенное. Для нас самое главное – взросление духовное. Преображаться в образ Иисуса Христа. Другого мы не хотим видеть. Вся наша жизнь и служение в церкви должно быть направлено на достижение этой цели. Это первично. А все остальное – это вторично. Мы имеем некоторые трудности, это, друзья, нормально, когда стараемся и с хорами иметь встречи, стараемся с молодежью организовываться какое-то новое служение. Мы доносим это до церкви, вы об этом хорошо знаете. Недавно брата Дмитрия Ваганова церковь утвердила на служение ответственно за отдел медиаслужения. Вы его утвердили. Когда явно было видно, что брат совершает труд, мы собрали всех тех, кто вовлечен в это, переводчики, в нашей церкви, которая сейчас трудится. Видеозапись, аудиозапись, операторы, веб-сайт, который достаточно огромную работу проводят здесь. Мы собрали их и говорим, друзья, вот это наше направление. Успех в вашем служении будет тогда, когда каждый из вас будет понимать себя как часть целого. Если вы будете себя противопоставлять другому, ваше дело разрушится. Мы это везде стараемся донести. И мы видим, что опять-таки благодаря вашим молитвам и божественной защите, мы видим, что и этот уже новый отдел нашей церкви, он нормально развивается, проводя огромную достаточно работу. Что этому противостоит? То есть вот эта цель нашей церкви, главное это возрастание во Христе. Что этому противостоит? Вы хорошо знаете, позвольте просто напомнить, и этого достаточно. Противостоит этой цели ложь, сплетни, наушничество, поношение, лукавые подозрения. Мы не вмещаем друг друга, мы с этим соприкасаемся. Скажу прямо, нередко приходится говорить там часами. Буквально там с единицами людей, которые просто такое противление оказывают. Просто лукавые подозрения. Вот все не так, все не так, все не так. Ну подставь плечо. Мы явно видим, что больше всего критикуют те, кто не хотят ничего делать в церкви. Простите, мы об этом прямо говорим. Поэтому свидетельство таковых людей, вы понимаете, следует ли к нему прислушиваться? Даже посторонний говорит, слушайте, ну если он никакого отношения к этому не имеет, ну простите, зачем ему надо прислушиваться? Но вместе с тем, это наши члены церкви. И те, кто посещает нашу церковь, мы общаемся, мы хотим донести, но с терпением надо объяснять. Хоть в свой адрес мы слышим немало худого, и оскорбления, и поношения. Но что поделаешь, вот действительно мы на войну вышли, друзья. Мы на войну вышли против сил зла. Молитесь, друзья, чтобы именно, и почему об этом говорим, сегодня утром звучала мысль, в пятницу мы предлагаем всем желающим, кто болеет за поместную церковь, и членов нашей церкви, гостей наших членов нашей церкви, мы приглашаем вас помолиться. Помолиться за то, чтобы Господь закрыл уста вот тем, которые сегодня просто занимаются разрушительной работой. И, как правило, эта разрушительная работа, знаете, чем прикрывается? Борьбой за святость, за чистоту учения, за верность Евангелию. Мы это уже проходили, и не первый год, и не в одном поколении. Вот тот, кто трудится, его оценка, вот, вернее, как написано, Соломон говорит, укоризненный от любящего, да? Вот когда он любит, он укоряет, но ты понимаешь, что он любит. Дорого для тебя эти укоризны, а когда явно видишь, что человек просто со стороны, и вот только одно у него, одно дело, служение у него такое, критиковать. Ну, друзья, мы на это не будем обращать внимания. Мы хотим прямо об этом сказать, чтобы вы понимали, понимаем нашу ответственность перед Богом. У нас очень много есть духовных вопросов, а на вот эти вот недобрые мы не хотим обращать внимания. Мы слишком заняты, друзья, чтобы отвлекаться на то, чтобы с кем-то там спорить, у кого явно там просто поражен этим страстью к словопрением, не докажет, спать не будет. Мы не хотим этим заниматься. Потому что у нас очень много нужд, очень много действительно того, что нужно развивать в нашей церкви. Проповедь. Коротко, друзья, в нашей церкви, мы об этом говорили прямо, не может человек вообще, это неправильно говорить так, все желающие должны проповедовать. Нет, так не написано. Мы прямо говорим, как проповедовать, если не будут посланы. Поэтому проповедовать в церкви, в любой, не только в нашей, может тот, кто послан. Дальше, это не все. Если Господь посылает его, он его готовит. Христос готовил 3,5 года учеников, а потом послал их. Павел Тимофею говорит, научи, чтобы они были способны других научить. Это первое. Мы собрали проповедников нашей церкви и сказали, задали вопрос. Вы это, на этот вопрос дома ответьте. Когда придете домой, зайдете в комнату, закроете дверь и задайте вопрос пред Господом. Господи, ты меня призываешь на служение проповедника? Если вы имеете это свидетельство, приходите на следующую встречу. Когда мы собрались на следующую встречу, мы говорим, друзья, у нас следующий шаг. Надо учиться. Надо учиться. Научи, чтобы он был способен других научить. Ведь проповедь – это же научение. Поэтому мы со своей стороны стараемся и отдельно каждому проповеднику уделять внимание, насколько это возможно. И в то же время у нас существует церковно-библейская школа, которая фактически – это один из шагов для того, чтобы помочь подготовиться к проповеди. Еще одна важная деталь – важность библейского научения в церкви. Вы видите, что мы не живем, наш принцип немножко служения в церкви, он немножко отличается от, возможно, других церквей. Мы не говорим, что они хуже и лучше, мы идем таким путем. Каким? Мы говорим так, что кафедра – это не место для гостеприимства. Всех сюда за кафедру. Нет. Ответственность за поместную церковь несет сама церковь и служители. Поэтому мы стараемся то научение, которое у нас есть, мы прямо об этом говорим, обратите внимание, даже если есть гости, мы все равно всегда уделяем внимание изучению Священного Писания. Мы гостеприимны, мы не запрещаем у нас гостей, вы это реально видите, но мы понимаем, что ответственность за развитие поместной церкви лежит на поместной церкви, на служителях. Не на тех, кто приезжает оттуда, хорошие братья приезжают. Мы проводили простой пример. Если у меня есть дети, кто их должен воспитывать? Вы знаете, да, ответ? А как это получается? Значит, есть у нас поместная церковь, и мы приглашаем оттуда, давайте, больше к нам. Но простите, давайте мы, когда мы будем сами развиваться, когда мы сами будем в дисциплине учиться, когда мы сами будем расти? И так реально видите, что мы открыты для общения, у нас проповедуют братья, мы рады их видеть, общаться с ними, но с другой стороны, это никак не отменяет нашего направления. Я думаю, что и братья, которые посещают нашу церковь, они реально это понимают и думают, что все-таки, ну, здесь тоже несколько братьев присутствует, это, думаю, не с пониманием отнесутся к тому, что это действительно показывается нормальное развитие церкви. Хотим, чтобы вы реально понимали и этот вопрос относительно проповеди. Организация жизни церкви, роль и ответственность членов церкви, ответственность за внутреннюю жизнь церкви и избрание из среды себя людей для координации жизни и деятельности церкви. Члены поместной церкви, они несут ответственность за поместную церковь. Чуть позже, друзья, я понимаю, время торопит, я стараюсь сократить все это, не все, конечно, придется сказать сегодня. Особое внимание, мы обращаем внимание членов церкви, особую ответственность. Члены поместной церкви несут за то, кого они избирают на служение. Это очень важно. Это их ответственность. Ветхий Завет, но в то же время, смотрите, интересная деталь, в Ветхом Завете Бог избирает. И он никогда ни с кем не советовался, послать Иеремию или нет. Послать Захарию или нет. Это было исключительно Божье избрание. В Новом Завете, интересная деталь, Новый Завет, Бог избирает. Ефесянам 4 глава об этом говорили. Если говорить о Христе, смотрите, Христос избрал сам, кого хотел. Марка 3:13. Он избирает сам, кого он хочет. Он ни с кем не советуется. Это его право. Но он призывает их. Итак, избирает Господь. Не люди избирают. Нередко говорят так, вот голос церкви – это голос Божий. Друзья, пока не торопитесь. Я думаю, может, как-то позже приведу один пример. Друзья, вот мы заменяем Божье водительство голосованием. Чуть позже несколько слов хочу сказать о голосовании. Итак, Бог избирает, но призывает в определенное время. От момента избрания и до призвания может пройти далеко не один год. Господь сколько готовил Павла? Говорят, что он покаялся где-то в 35-37 лет. Но он говорит так, что он избрал меня от рождения, так? То есть избрание Божие было от рождения, а призвание спустя 35-37 лет, может быть, больше, это так, предположение. Но Бог готовит, Бог готовит. Поэтому важно для нас понимать, что Бог избирает. Мы говорили, когда было рукоположение в прошлое воскресенье, служитель, как пресвитер, так и диакон, он приходит к служению уже с характеристиками служителя. Не надо давать ему пожелания, брат, ты должен быть такой. Не надо, это поздно, это неправильно. Он должен прийти уже с этими характеристиками. Поэтому для того, чтобы церковь не ошибалась, простите, для тех, кто колеблется, чтобы вы понимали, были убеждены в том, что Бог призывает, тех, кого предлагаете вы, за кого вы голосуете, обратите внимание, они соответствуют этим характеристикам или нет? Если не соответствует, избирать не надо. Почему? Если видите призвание, видите, что он соответствует, доверяете ему служение, на него возлагается очень огромная ответственность. Необходимость вместе с этим группы, вот ответственность за избрание, это самое главное. Очень много сегодня идет борьбы за то, вот какую роль должен играть совет, вы, мы. Действительно, мы это слышим, друзья, от некоторых вот членов даже по местной церкви. Вы что себя делите? Что вы там без церкви все это решаете? Вот очень интересно, мы много общались с Тимуром, он говорит так, я действительно тоже так думал, ну что-то вот, ну, этого не сказал, но, Тимур, наверное, не обидишься, я так скажу. Вот, тоже думал, что там братья решают, чего там решать, но сегодня приходит и за голову берется. Когда видит вопросы, с которыми мы соприкасаемся, оказывается, это не просто так, вот чем вы там занимаетесь. Мы хотим поблагодарить всех жен, членов церковного совета, за то, что вы терпите своих мужей, еще не выгнали. Пожалуйста, не выгоняйте, они церкви нужны. Ну, немножко улыбнетесь. Это огромное служение, друзья. Действительно, сколько приходится вот переносить их волнений и переживаний, мы не хотим этого доносить до церкви. И для этого есть библейские основания. Итак, церковь несет ответственность за жизнь по местной церкви. Каждый в меру своего действия принимает участие. Писание говорит. С другой стороны, ответственность по местной церкви за избрание служителей, которым церковь доверяет право совершать служение. И в связи с этим несколько очень важных моментов. Необходимость и роль группы людей по организации жизни церкви, то есть совет. Прежде всего, мы видим явное подтверждение этому. Деяния 6 глава. Избирают диаконов на для решения хозяйственных нужд. Так написано. Не церковь голосует, нам поменять проводку или нет? Нам сделать бетонную отмостку вокруг здания, чтобы подвал не заливался или нет? Вы понимаете, да? Церковь не будет решать эти вопросы. Для этого избрали братья, пусть они решают. Так, их поставим, чтобы они занимались этим вопросом. Мы будем заниматься служением. Так написано, Деяния 6 глава. И так уже явно видно, что есть группа людей, которые избираются для того, чтобы решать хозяйственные вопросы. Дальше посмотрим. Духовные вопросы. Деяния 15 глава 6-7 стихи возникла серьезная догматическая проблема, соблюдать закон или нет. Мы читаем, апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела по долгом рассуждении. Они приходят к какому-то решению. Определенное решение. Сообщают об этом всем церквам. Кто решает эти вопросы духовные? Дело служителей. Церковь ответственна за тех, кого она избирает, не проталкивает своего. Она ответственна за тех, кого она избирает. Если мы избираем служителей, мы отвечаем за то, что этот брат будет нести, как он будет нести служение. Мы отвечаем. Но есть уже избрали, пожалуйста, духовные вопросы, апостолы и пресвитеры, но не вся церковь. Дальше, конфликты, которые возникают. В Коринфянам Павел пишет, к стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? В Ветхом Завете Моисей решал вопрос. Библейская концепция, да? Кто будет решать конфликтные вопросы? Вы чего скрываете от церкви? Кое-кто так раздает такой голос. Зачем вы скрываете от церкви? Мы, церковь должна решать все вопросы. Друзья, я думаю, что любое членское собрание уже говорит о том, заставляет нас делать вывод, кто же должен решать вопросы. Нам приходится месяцами вникать в некоторые сложные, семейные, духовные вопросы. Скажите, пожалуйста, вам интересно будет, чтобы мы рассказывали вам о том, что мы обнаружили? Я хотел бы, чтобы вы об этом знали, братья и сестры, просить вашего понимания. Мы не хотим все вопросы доносить до церкви. Не потому, что мы скрываем, а потому, что есть немощные, есть те, кто испытывает переживания, какие-то искушения, молодые люди, и взять все это, вылить, вы скрываете. Мы ничего не хотим скрывать. Мы не хотим это оглашать для того, чтобы был мир в церкви, и не больше. Мне много приходится общаться с братьями, служителями, они открыто говорят, чем быстрее вы убедитесь в этом, чем быстрее вы позволите, церковь придет к взрослению такому духовному, что она отдаст право решать духовные вопросы служителям, тем быстрее она будет выздоравливать. Попробуйте сегодня поднять один вопрос, любой. И мы до самой смерти будем помнить об этих проблемах. Я когда принял крещение в 16 лет, попал на семейную разборку на одной из таких собраний. Я слабо помню тех, кого разбирали, но деталь какая-то смешная, которая была причиной раскола в семье, семья потом соединилась. Но вот эта вот деталь, она в моей голове сидит. И когда я не увижу этих людей, я думаю, все, вспомнил эту деталь и к ним приписал. Недобрую деталь. Они уже примирились, все нормально, в памяти-то это осталось. Зачем этот мусор нужен для церкви, братья и сестры? Зачем? Мы хотим, мы прямо об этом говорим, мы не хотим ничего скрывать, но понимая, какую боль это может принести церкви, мы и думаем так, лучше пусть мы сердечные капли попьем, чем вся церковь будет их поддерживать, фармацевтическую промышленность. Не надо, друзья, этого делать. Решать сложные вопросы не значит, что церковь не имеет права. Если мы доверили, друзья, пусть братья вникают. Это тяжелейший вопрос, с которым мы сегодня соприкасаемся. Поймите, вот оно Священное Писание, которое он прямо говорит. Выберите из среды себя. Очень часто, как вот избирать? Смотрите, они избрали из среды себя, написано выберите, но не сказано, как надо выбирать. Ничего не сказано. Но они избрали. Избрали и поставили это служение. Вот надо всю церковь собрать. Подождите. В первый день покаялось 3000. После второй проповеди сколько покаялось? 5000. Мы не знаем, сколько было еще проповедей. Как минимум 8 тысяч членов было в Иерусалимской церкви. Они не всю церковь собрали, а собрались апостолы и множество учеников. Но не всю церковь, будьте внимательны. И предложили это церкви. Давайте выберем из среды себя. Мы даже говорим о том, как вопрос диаконов решался в нашей церкви. Вы реально это понимаете, было предложено церкви. У церкви была возможность иметь рассуждение, представить свои, может, взгляды, вопросы, пожелания, рекомендации, все было учтено. Братья были представлены церкви на утверждение. Церковь утвердила. Друзья, мы реально видим, что сам принцип и следы себя, он был соблюден. А то, что всегда наша природа показывает себя, если я чем-то недоволен, конечно, я буду по-другому говорить. Итак, друзья, я думаю, на этом все, мы будем уже подходить к концу. Возможно, нам необходимо будет еще как-то отдельно об этом поговорить, вот об этих вопросах. Ну, простите, это первая сегодня наша такая встреча, открытая. Мы хотим и далее просто делать такие оповещения, такие свидетельства, поднимать вопросы. Мы не скрываем ничего. Видите, мы не оставляем членов церкви. Здесь и молодежь, здесь и гости. Мы не скрываем. Это развитие нашей церкви. Мы хотим дальше придерживаться библейской направленности, хотим больше уделять внимание Священному Писанию, потому что знаем, что жизнь наша только в Слове Божьем, только оно живо и действенно, но не нашей проповеди. Мы просим вас, братья и сестры, если вы когда-то соприкоснетесь с какими-то свидетельствами, утром сегодня говорили, кто-то будет неправильно что-то говорить, допустим, пусть оно покажется для вас правильное. Пошлите этого человека к тому, о ком он говорит. Понимаете? Вот иди к нему и реши эти вопросы. Не участвуйте в его грехе. Не участвуйте. Я знаю, что есть у нас люди, которые посещают нашу церковь, которые занимаются именно этой подстрекательской работой. Друзья, члены церкви, гости, все буквально. Обратите внимание на это. Молитесь Богу, чтобы Бог закрыл уста вот таким вот людям. И самое главное, чем мы молимся, чтобы Бог дал им покаяние. Чтобы наконец-то их сердце смирилось, и они просто подставили плечо. Тогда всем нам будет легче. Вот об этом мы молимся. Но просим церковь действительно понимать эту серьезную опасность и не принимать поношения на ближнего своего, и не участвовать в грехе клеветы и распространения недобрых слухов. Имеете, что это наш принцип? Имеешь? Скажи. Поэтому и в вопросе голосования в нашей церкви, это последний момент, на который хочу обратить внимание, мы, если решается вопрос сложный, духовный, мы выносим его на церковь, мы не говорим, кто за. Вы обратили внимание? Первый вопрос, который звучит, кто против? Кто против? Мы видим, опираясь из вот, духа Писания, из написания, видим, что голосовать против без причины – это неправильно, это не принятие брата. Поэтому скажи прямо, ты не можешь голосовать против, если у тебя нет причины. Если есть причина, найди возможность сказать об этом. Реши вопрос с братом, подойди, скажи совету, служителям, скажи, пожалуйста, об этом. Но голосовать против ты не можешь, если нет причины. Тайное голосование, мы считаем его неправильным, не библейским. Почему? Потому что тайное голосование прямо это уход от ответственности. Я тихонечко проголосую против, минусик поставлю, и все нормально. Ты уходишь от ответственности. Даже если ты минусик поставил, ты должен поставить минус только тогда, когда ты подойдешь к тому и скажешь, почему ты против. И это будет правильно. Поэтому мы ушли, друзья, я понимаю, это тяжело. Мы привыкли так вот, безответственно там плюсики, минусики поставили, бумажку сложили, анонимно отдали, и полный порядок. Я проголосовал. Это неправильный подход. Имеешь что, скажи, и мы хотим дальше этого принципа придерживаться. Я знаю, что это будет тяжело. Мы испытываем некоторые переживания, но именно этот принцип мы хотим сохранить и дальше. Чистоту, открытость в отношениях. Друзья, это все, я думаю, сейчас помолимся. Наверное, если вы не возражаете, сейчас сразу объявление. Мы уже, наверное, петь не будем, потому что время уже много. И после этого будем расходиться. Друзья, спасибо вам, благодарим за то, что вы выслушали. Мы, безусловно, хотели больше представить вам. Ну, первый раз оно не совсем получилось. Несколько, друзья, объявлений, и мы с вами помолимся.